Глава 12. Понимание обязанностей служителя. В 1 Тимофею 4:6 апостол Павел перечисляет качества превосходного слуги Иисуса Христа. Ключевая фраза передается в стихе 6: «Будешь добрый служитель Иисуса Христа». В некотором смысле эта тема проходит красной нитью через все послания, которое было составлено с целью наставления Тимофея относительно метода служения в Ефесской церкви. Греческое слово, которое переведено как «добрый», следовало бы лучше перевести как «благородный», «прекрасный», «отличный» или «превосходный». Этот термин употребляется в 1 Тимофею 3:1, когда говорится о труде служения, а теперь оно используется для определения человека, совершающего это служение. Служитель – это перевод греческого слова «диаконос», от которого произошло слово «диакон». Оно означает «слуга» и употребляется для обозначения тех людей, которые осуществляют служение диаконов в церкви, о чем описывается в главе 3. Хотя это слово применяется здесь не в техническом смысле для обозначения этого служения, оно предполагает, что каждый человек, участвующий в служении, должен себя рассматривать как слугу Господа Иисуса Христа. Слово «диаконос» отличается от слова «даулос», которое также часто переводится как «слуга». В то время как даулос создает представление о рабе, пребывающем в полном подчинении, диаконос обозначает слугу, обладающего большей степенью личной свободы, который служит добровольно и непринужденно. Это слово передает смысл полезности и пригодности на служение и предполагает, что все христиане должны стремиться внести свой вклад в дело Иисуса Христа. В 1 Коринфянам 4:1 Павел говорит такие слова: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Мы призваны быть слугами и домостроителями, управляя его собственностью так, чтобы это принесло славу и честь его имени». Наставление Павла, преподанное Тимофею, с полным основанием относится ко всем, кто служит Господу. В 1 Тимофею 4:1 Павел говорил о бесовских учениях, распространяемых духами обольщения через уста лицемерных лжецов, предупредив Тимофея о том, что ложное учение исходит не от человека, а от бесов. Он затем наставляет Тимофея, как быть хорошим и действенным служителем перед лицом лжеучения. Но при этом Павел обращает главное внимание на положительные, а не отрицательные стороны. Вместо того, чтобы поощрять Тимофея к принятию наступательной тактики, опровергая заблуждение и разбивая его в пух и прах, Павел активно подходит к преподаванию Божьего слова. Стих 6. Служение церковного руководителя в первую очередь включает утверждение Божьего народа, а не состоит исключительно в определении заблуждения и нападении на него. В стихах 6:16 Павел приводит 11 характерных черт превосходного служителя Христа. Для тех, кто желает служить Господу, управляя его народом, они являются практическими и полезными. Превосходный слуга предупреждает народ о заблуждении. Хотя служение не должно находиться под полным влиянием негативного подхода, это не означает, что оно не должно в себя включать труд по предостережению других людей о разрушительном влиянии ложного учения. Павел делает переход от разоблачения бесовских учений к объяснению, как быть превосходным слугой Иисуса Христа, наставляя Тимофея предупреждать церковь о таких учениях, внушая сие братьям. Стих 6. Необходимо напоминать христианам о заблуждении. Служение требует подобных предупреждений. Греческое слово, переведенное как «внушать», означает «представлять перед ними». Оно здесь употребляется в форме деепричастия, что выражает постоянство напоминания верующим о реальности ложного учения. Оно носит оттенок неприказного характера, но совета и наставления в мягкой и смиренной форме. Слуга Христа должен учить народ уметь различать истину от лжи, призывая его к библейскому образу мышления. Не опознавание и определение заблуждения должно быть темой служения обычного рядового пастора, периодическое напоминание. Павел, встретившись с пресвитерами церкви в Эфесе, говорил: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Деяние 20:29. Павел непрестанно давал ефесянам знать о заблуждении и указывал на позитивное разрешение всех вопросов посредством Божьего Слова. Истина полагает фундаментальное основание, утверждаясь на котором все заблуждения подвергаются соответствующему рассмотрению. Твердо основываясь на истине Божьего Слова, христиане избегают опасности уподобления детям, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Ефесянам 4:14. 1 Иоанна 2:13 еще раз подтверждает тот факт, что верующий учится соответствующим образом противостоять бесовскому заблуждению, запасаясь силой через слово, которое является духовным мечом. Это единственный способ сражаться против существ, предстающих в виде ангелов света, и, одержав над ними победу, служить правде. 2 Коринфянам 11:14. Неспособность церкви в этом поколении проводить разграничение между истиной и заблуждением и ее небрежение в этом привело к проникновению в церковь различных заблуждений, буквально наводнивших церковь. Она пребывает в замешательстве, смущении и слабости, а в некоторых случаях в отступничестве. Туманная неясная теология, выхолощенная проповедь, не обличающая людей в грехе, все это подменило сильное вероучение и ясное представление истин Священного Писания. Наследие этих факторов представляет печальное и трагическое явление. Церковь буквально наводнилась харизматическим смятением, психологией, не имеющей ничего общего с Библией, влияниями оккультных наук, философией, рассчитывающей на успех, и теологией благоденствия. Церковь должна провести фронтовую полосу между заблуждением и истиной, утверждая свой народ в Божьем Слове. Пасторы подотчетны Богу за предупреждение своего народа о духовной опасности. Господь сказал Иезекиилю: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, что постеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтоб он жив был. То беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Иес 3:17. Если духовные руководители проявят небрежность и безответственность в этом вопросе, то им придется нести ответственность перед Богом. Евреям 13:17. Хотя в наши дни церковь вмещает в себя все, включая и заблуждения, мужи Божии должны обличать на основании библейской теологии и продолжать неустанно предупреждать народ о заблуждении. Его обязанность состоит в охране своих овец, а не в том, чтобы своей лаской потворствовать им во всем. Превосходный слуга отличается опытностью в познании Писания. Превосходный служитель также отличается опытностью в познании Писания. Питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. 1 Тимофею 4:6. Довольно печальное явление, но многие христианские пасторы обладают минимальными познаниями в Писании и не стремятся его изучать. В истории церкви существовали такие времена, когда пасторы были великими студентами, постоянно занимающимися изучением Писания и теологии. Пуританские служители были не просто хорошими провозглашателями слова, но наиболее прилежными и лучшими студентами, исследующими Божье Слово. Они трудились над пониманием, истолкованием и жизненным применением Божьего Слова с великой точностью и мудростью. Греческое слово, переведенное как «питаемый», употребляется в форме причастия страдательного залога и означает, что питание Божьим Словом предполагает непрерывный процесс. Оно включает в себя чтение Писания, размышление над ним, активное утверждение в его истинах и изучение его до тех пор, пока вы полностью не овладеете его содержанием. Для нас чрезвычайно важно постоянно питаться словами веры. Эти слова имеют отношение к собранию христианской истины, заключенной в Писании. Мы должны совершенствоваться в познании Священного Писания, овладевая его истинами. Мы никогда не достигнем абсолютного познания, но должны стремиться, чтобы стать опытными в его истинах, а не просто льстить слуху верующих. 2 Тимофею 4, 3. Нам нужно точно истолковывать Божье Слово и отстаивать его. Нам следует непосредственно питаться не только словом веры, но также и добрым учением. Кейл Дидаскалия. Доброе учение охватывает учение библейской истины и применение ее принципов. Духовный рост зависит от нашего отношения к библейской истине и от взаимодействия с ней. 1 Петра 2, 2. Изучая Библию, мы духовно возрастаем. 2 Тимофею 2, 15. Павел говорил: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Мы призваны более других элементов служения выделять изучение слова, чтобы иметь обширные познания в нем. Ефесянам 6, 17. Мы должны с великой точностью и тщательностью пользоваться мечом, духовным, который есть Слово Божие. Колоссянам 3, 16. Слово Христово должно вселяться в нас обильно со всякой премудростью. 2 Тимофею 3, 16. Так как Божье Слово полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был совершен и приготовлен ко всякому доброму делу, мы должны знать его, если хотим наставлять в духовном отношении других людей. Для того, чтобы иметь способность мыслить библейскими категориями и говорить ее языком, пастор должен проводить значительную часть своего времени в общении с текстом Писания. Оно является источником неистощимых богатств, и чтобы только начать понимать богатство, скрытое в ее глубине, потребуется целая жизнь. В незнании нет никакой добродетели. К несчастью, мы принадлежим к поколению людей, которые не любят прилежно заниматься чем-то и размышлять. Мы предпочитаем различные развлечения. Но несмотря на это, мы должны проявить прилежность и постоянство к изучению, пониманию и провозглашению Божьего Слова. Печальный факт, но многие люди не получают никакого удовлетворения от своих занятий. Они иногда посвящают им один час, а иногда и вовсе ничего. Разбор и изучение Библии многими воспринимается как нежелательное занятие, прерывающее их непринужденный образ жизни, который не предполагает никакого волевого усилия. Они любят, как можно чаще приглашать гостей проповедовать с церковной кафедры, чтобы им самим не нужно было тратить время на изучение слова. Они также предпочитают различные административные мероприятия и собрания. То минимальное время, которое они тратят на занятия, способствует рождению весьма слабой проповеди, не проникающей в сердца и умы слушателей. Уильям Тиндейл, который перевел Новый Завет на английский язык в 1525 году, был брошен в тюремные застенки, где его ожидала мученическая смерть. В письме генерал-губернатору, он просил, чтобы ему послали следующие предметы личного пользования. Теплое пальто и шапка и кусок материала латать свои гамаши. Далее он добавлял: «Но более всего я покорнейше прошу и взываю к вашему милосердию поторопить интенданта разрешить мне иметь Библию на древнееврейском языке, грамматику этого языка и словарь, чтобы я мог проводить время в изучении Библии». Любой студент, учащийся в семинарии, который испытывал трудности с древнееврейским языком, навряд ли поступит таким образом. Но спустя какое-то время, когда вы глубже погрузитесь в Божье Слово, вы больше всего оцените то, что послужило вашему пониманию Божьего Слова. Превосходный слуга избегает влияния нечестивого учения. Негодных же и бабьих басней отвращайся. 1 Тимофею 4, 7. Басни – это перевод греческого слова «милхос», от которого произошло слово «миф». 2 Тимофею 4, 4 говорит, что некоторые от истины отвратят слух и обратятся к басням. Итак, истина и басни являются полными противоположностями. Христианин должен питаться истиной и отвращаться от того, что противопоставлено ей. Отождествление басен со старыми женщинами имеет культурное значение. Эта фраза употреблялась в философских кругах как саркастический эпитет, когда кто-то хотел презрительно отозваться о чем-то определенном. Этот эпитет вызывает зрительное изображение выжившей из ума пожилой женщины, которая рассказывает ребенку сказку. Он имеет отношение к тому, что лишено правдоподобия. Разум представляет собой огромную ценность. Бог хочет, чтобы у всех его служителей на духовном поприще был чистый разум, пропитанный истиной Божьего слова. Для глупых басен или нечестивых противоречий истине нет места. Однако каким-то образом наше общество гораздо охотнее следует им, чем библейской истине. В некоторых кругах ученость в теологических вопросах измеряется не познаниями Библии, но тем, насколько хорошо человек понимает представления мирских академических кругов. Когда я хотел поступить в аспирантуру, чтобы получить докторскую степень по теологии, то представитель приемной комиссии, взглянув на выписку из моей зачетной книжки, сказал, что я проработал слишком много часов над изучением Библии и теологии во время учебы в семинарии. Поэтому мне представили список из 200 книг, которые я должен предварительно прочитать, чтобы меня приняли в аспирантуру. Мне помогли те, кто был знаком с этими книгами, и я узнал, что все эти книги буквально напичканы либеральной теологией и философией гуманизма, бабьими баснями, представленными в ученом виде. В колледже по программе также требовалось, чтобы я прошел предмет под названием «Иисус и кино». При прохождении этого предмета требовалось просмотреть современные кинофильмы, оценив их, идут ли они вразрез или согласуются с оценкой в отношении их противопоставления или подтверждения этическим учением Иисуса. Божественный Иисус и его истина были низведены до обычного в человеческом понятии этического учения. Я снова встретился с членом приемной комиссии и сказал: «Я просто хочу, чтобы вы знали, что я до сих пор посвятил свою жизнь познанию истины и не вижу никакой пользы в том, чтобы потратить 2 года на изучение заблуждения». Я положил перед ним на стол список книг, которые он мне дал, и вышел из кабинета. Благодарение Богу за то, что с самого начала моего обучения до сего дня мой разум был исполнен истинами Божьего слова. Мой ум – это не поле битвы колебаний по поводу того, что является истиной и что ложью в вопросах, которые производят больше споров, нежели Божие назидания в вере. 1 Тимофею 1, 4. Я могу убежденно говорить, потому что в моем разуме нет сомнения и раздвоенности. Я избежал пустословия так называемых интеллектуалов и ученых мужей, которые не согласны с библейской истиной. Однако, один из моих знакомых испытал трудности в этом отношении. Он поступил в либеральную семинарию, чтобы приготовиться к служению, а выйдя из нее, устроился работать буфетчиком. Либерализм совершенно спутал все его мысли и представления и лишил желания служить Богу. Ваш разум представляет огромную ценность, и его необходимо содержать в чистоте, избегая сатанинской лжи. Превосходный служитель сохраняет в незыблемости свои библейские убеждения, и очищает, и просветляет свой разум, раскрывая его перед Божьим Словом. Превосходный слуга упражняется в личном благочестии. Освальд Сандерс в своей книге «Духовное руководство» говорит: «Духовные цели могут быть осуществимы духовными людьми, которые пользуются духовными методами. Основная сущность служения состоит в благочестии. Главное заключается не в том, насколько вы умны или красноречивы, а в том, знаете ли Божье Слово, и отличается ли ваша жизнь благочестием. Именно это составляет основу служения». 1 Тимофею 4:7 гласит: «Упражняй себя в благочестии». Греческое слово «дженаза», переведенное здесь как «упражняй», употреблялось по отношению к тем людям, которые тренировались, готовясь к атлетическим состязаниям. Это слово имеет оттенок упорной, жертвенной тренировки. В греческой культуре гимнастические залы были центральным местом города, где собиралась молодежь в возрасте 16-18 лет. В связи с тем, что атлетические способности оценивались чрезвычайно высоко, обычно в каждом городе были гимнастические залы. Культовое возвышение телесного совершенства выразилось в пристрастии к физическим упражнениям и атлетической подготовке к соревнованиям, что характерно и для наших дней. Павел, ссылаясь на эту культурную действительность, увещевает Тимофея упражняться в благочестии. Если ты собираешься упражняться, обращай главное внимание на упражнение своего внутреннего человека в благочестии. Греческое слово «юсебеи», переведенное здесь как «благочестие», можно еще перевести как «благоговение», «чистота» или «истинная духовная добродетель». Продолжай себя упражнять в благочестии – это точный перевод увещевания Павлом Тимофея. Павел понял важность дисциплины в служении. но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 1 Коринфянам 9:27. Он говорит Тимофею: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». 2 Тимофею 2:3. Подобно воину, который переносит трудности, жертвенно отделяясь от мира, чтобы угодить военачальнику, и как атлет, вынужденный прилежно и усиленно тренироваться и соревноваться по предписанным правилам. Божий слуга должен жертвенно дисциплинировать себя, приводя в соответствие Божьим понятиям. Физическое упражнение мало полезно. 1 Тимофею 4:8. Во-первых, оно приносит пользу только телу, но не духу. Во-вторых, продолжительность его благотворного влияния невелика. Вы можете в течение ряда лет приводить себя в спортивную форму, но как только бросите упражняться, так сразу же начнете терять то, над чем так долго и упорно работали. В противоположность этому, благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Стих 8. Благочестие оказывает благотворное влияние не только на тело, но и на душу. Если в канун Нового года вы собираетесь принять на предстоящий год решение, то пусть оно будет состоять не в том, чтобы 3 раза в неделю упражняться в спортивном зале, если вы ежедневно не проводите время в чтении Божьего Слова и культивировании в себе благочестия. Настоящая польза духовной дисциплины заключается в полноценной, Богом благословенной, плодотворной и полезной жизни. Если вы упражняетесь в духовном спортивном зале, то благословение благочестия последует в вечную жизнь. Слово сие верно и всякого принятия достойно. Стих 9. Это формула, которой Павел пользуется 4 раза в пастырских посланиях. 1 Тимофею 1:15. 2 Тимофею 2:11. Титу 3:8. «Всякого принятия достойно» прилагает больший вес его утверждению. Эта фраза доказывает подлинность данного утверждения, представляя его в виде аксиомы, которая совершенно очевидна и непререкаема. Большая польза духовной дисциплины – это очевидная истина. Чрезмерное уделение внимания своему телу является признаком духовной незрелости. Оно указывает на ограниченное восприятие духовных и вечных реальностей. Христиане являются группой людей, которые проходят духовную тренировку, чтобы соответствовать Божьей воле, а не теми, кто возводит внешнее телесное совершенство в культ. Это должно быть самоочевидным фактом. Благочестие является целью, к которой стремится превосходный служитель. Для ее достижения и для упражнения в благочестии он употребляет все доступные средства благодати. Молитву, разбор Библии, участие в вечере Господней, исповедание греха, деятельное служение, отчетность перед другими верующими и иногда участие в посте. Благочестие – это сущность истины. 1 Тимофею 6:3. Оно исходит от Христа. 2 Петра 1:3. И мы должны в нем преуспевать. 1 Тимофею 6:11. Благочестие приносит неприятности и гонения со стороны враждебного окружения. 2 Тимофею 3:12. Оно способствует нашему вечному благословению, но не обязательно приводит к мирскому благодействию. 1 Тимофею 6:5. Превосходный слуга предан упорному труду. Призвав нас к благочестию, Павел теперь возвращает нас назад к земному существованию. Служение направлено к небесным устремлениям, но также и к земной задаче, к упорному труду. Ибо мы для того и трудимся и поношение терпим. 1 Тимофею 4:10. Во 2 Коринфянам 5:9 Павел говорит: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли быть ему угодными». Затем Павел приводит 2 причины, для чего нужно упорно трудиться. Сначала в стихе 10 он говорит: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово». мы предстанем воочию пред Христом, чтобы получить вечную награду за служение, совершенное для Него. Эта награда, полученная нами, будет соответствовать тому, как мы служили Христу, с пользой или без. Сравни 1 Коринфянам 3, 11. Затем 2 Тимофею 5, 11 Павел высказывает такие слова. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Здесь Павел обращает свой взор от себя, направляя на невозрожденных людей. Они не увидят награды, их ожидает суд. И зная об их участи, мы должны их вразумлять истинами Евангелия в надежде на то, что, получив спасение, они избегнут справедливого Божьего суда. Павел упорно и неустанно трудился, зная, что его усилия будут иметь вечные последствия. Награду для него самого и возможность изменения участи неверующих в грядущей жизни. Именно такая перспектива окрыляет Божьего служителя в его труде. Вечные небесные обители и вечный ад действительно существуют. В стихе 10 слово «делал» или «трудился». По-гречески «копиао» означает «работать до изнеможения», «терпеть поношение». По-гречески «агонизомайл» означает «агония в борьбе». Мы совершаем труд буквально до изнурения и изнеможения, часто терпя страдания, потому что понимаем вечные задачи, стоящие перед нами. Освальд Сандерс писал, что если человек, будучи руководителем, не готов для усталости и изнеможения, то его руководство всегда будет посредственным и заурядным. Он также говорил, истинный труд по руководству всегда является очень тяжелым занятием для всего человека в целом, и чем эффективнее руководство, тем большую приходится платить за него цену. Мы не будем снижать эту цену, потому что сознаем чрезвычайную важность нашего служения. Совершенное исполнение, состояние превосходства в труде достигается ценой усталости, одиночества, борьбы, недосыпания, лишением всяких развлечений. В 1 Коринфянам 9, 16 Павел высказывает следующее. «Это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое». Данные слова описывают огромные усилия Павла и приверженность служению, которая имеет далеко идущие последствия в вечности. Во 2 Коринфянам 11, 24 Павел рассказывает о том, как много раз его били палками и плетью, как он переносил изнурение, страдания, боль, изнеможение и кораблекрушение. Он испытывал все это, потому что полностью предавался служению. Почему? Потому что перед его взором стояла вечная участь человека. Он сознавал, что участь человеческих душ находится в критическом положении. Что уповаем на Бога живого? 1 Тимофею 4, 10. Буквально означает. Мы возложили нашу надежду на Бога живого. Миссионеры, проповедующие Евангелие Иисуса Христа на протяжении ряда лет, лишили себя почти всех земных утех, потому что возложили надежду на живого Бога. Они верят, что Он дарует им жизнь вечную. Никто из нас не должен собирать богатство, чтобы предаваться земным удовольствиям, прежде чем мы уйдем из этой жизни. Наша надежда на вечную жизнь. Обратите внимание на то, что Павел говорит о Боге, который есть Спаситель всех человеков. А наипаче верных. Стих 10. В каком смысле Бог есть Спаситель всех людей? И тем более верных. Было приведено много обоснований. Ключ к истолкованию этой фразы лежит в контексте этого стиха. Павел, произнося свою речь перед учеными афинянами в Ареопаге, сказал, что Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам дай всему жизни дыхание и все. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Мы его и род. Деяние 17, 25. В общем, Бог осуществляет заботу и попечение о всех людях и поддерживает их жизненное существование. Во время бури на море Павел сказал членам команды: «Прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни». Деяние 27, 34. Греческое слово, обычно переводимое как «спасение», здесь переведено как «сохранение жизни». Павел имел в виду не духовное спасение, но физическое здоровье. Иаков пишет. И молитва веры исцелит болящего. Иаков 5, 15. Таким образом, греческие слова со значением спасения ограничиваются не только спасением души. Они могут подразумевать избавление от болезни, беспокойства или подкрепление пищей. Это является аналогией, которой пользуется Павел в 1 Тимофею 4:10. Мы видели Божью силу и могущество в поддержании и сохранении человеческого рода. Его попечение о всех людях в этой земной жизни. Для верующих же эта забота представляется еще более славной, потому что простирается за пределы земного существования в вечную жизнь. Аргумент Павла таков. Мы трудимся и подвизаемся в служении, потому что верим в вечные последствия нашего труда, мы возлагаем упование на живого Бога, мы знаем, что Он спасет души верующих в Него, потому что видели Его действенную силу и могущество в поддержании всего живого на земле. Поэтому мы так упорно трудимся. Я когда-то читал об одном человеке по имени Томас Кохране, который был вызван на собеседование в связи с его желанием трудиться на миссионерском поприще. Ему задали вопрос. На какой именно труд в миссионерском поприще вы, по вашему мнению, особенно призваны? Тот ответил. Я знаю одно и хочу, чтобы вы предложили мне самый тяжелый труд. Господний труд не для тех людей, которые ищут легкости и удобства. Но за него последует вечная награда тем, кто возложил надежду на вечную жизнь. Ричард Бакстер писал, что труд пастырского служения должен совершаться упорно и прилежно, оставляя неизгладимый след для других людей и для нас самих. Мы стремимся удержать мир, спасти его от Божьего проклятия, усовершенствовать творение, довершить Христово искупление, спасти себя и людей от вечного осуждения, одержать победу над дьяволом и разрушить его царство, установить царство и владычество Христа, достичь вечного царства славы и помочь в этом отношении другим людям. И может ли этот труд совершаться легкомысленно и спустя рукава? Старайтесь исполнить его, прилагая к нему все свои усилия. Упорно и прилежно учитесь, ибо кладезь сей глубок, а наш разум беден и ограничен. Вся наша работа – это тяжелый труд, но это не человеческий труд. Павел говорил, что его цель состояла в том, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Колоссянам 1:28. Затем он добавил, «Для чего я и тружусь?» По-гречески «копиао» – «нахожусь в отчаянной борьбе». И подвизаю силою Его, действующую во мне могущественно. Стих 29. Наш труд совершается не телом, а силой Господнего Духа, наделяющего могуществом тех, которые служат Ему.